слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
Словами «Мир вам» мы начинаем нашу сегодняшнюю программу «Благая весть», которая будет длиться в течение 55 минут и которую можно слушать как в радиоэфире на частоте 11.30 АМ, так и в сети интернет-вещания, набрав адрес pdxrr.com.
Дорогая церковь, сегодня особое служение, особое благословение для каждого из нас вспоминать страдания нашего Господа Иисуса Христа. Это заповедь Господня, чтобы в суете нашей повседневной жизни никто из нас не забыл, какая цена уплачена за каждого из нас. Мы читаем, что это не простая чаша, это чаша особая. Чаша благословения для каждого верующего человека – это чаша, которая прославляет нашего Господа и приносит благословение для каждого из нас. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 16 и 17 стих. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тело Христово, один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Пусть Господь благословит нас всех, очистит каждое сердце, чтобы в этом иметь благословение и в этом служении прославить имя нашего Господа.
«Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет».
Иисус, и даже через слезы я смотрю на чистое лицо, даже что на лбу венец терновый отражает Божию любовь. Я хочу любить тебя любовью,
напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа. Сегодня благословенный день, воскресный, и в этот день вместе с вами пришли в Дом Божий, чтобы исполнить заповедь Иисуса Христа, которую Он оставил для нас. И мы, когда видим эти видимые знаки на столе, это хлеб и вино, мы все больше задумываемся о том, что действительно, какой ценой мы достались нашему Господу. Братья и сестры, Христос висел на Голгофском кресте, изнывая от боли, от этого всего ужаса, от переживания и физической, и духовной. Когда этот весь грех всего мира лег на его плечи, он переживал о том, что не все люди воспользуются этой милостью, его благодатью. Он не думал о себе, он не думал за свое собственное «я», не переживал, как многие из нас переживаем мы за это. Он не переживал и не думал о той причиненной ему боли, которую причинили ему римские воины. Не о тех людях, которые мимо него, мы читаем, проходили, плевали в лицо и говорили ему: «Сойди со креста, и тогда мы уверуем в тебя». Он об них не думал. Он думал и печалился только о том, что жертва для многих будет напрасна. И знаете, братья и сестры, он не только об этом думал и переживал. Он еще действовал эти последние часы своей жизни, и он продолжал спасать даже там на кресте. И мы видим ситуацию, которая произошла с двумя разбойниками. Мы об этом читаем Луки 23 глава 39 стиха. «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же напротив унимал его и говорил им, «Ты ли не боишься Бога, когда сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему, «Истинно, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». Братья и сестры, мы здесь видим двух разбойников, которые даже по людским законам были приговорены за свои беззакония. Они были приговорены к смертной казни. И эти два человека, у них буквально через несколько часов жизнь их закончится. И мы видим, что у них шансы были одинаковые, но один разбойник смог использовать этот шанс примириться с Господом. И Иисус ему сказал, что ныне же будет со мной в раю. Он исповедовал перед этими людьми, перед своим товарищем, который озлобил свое сердце и злословил Иисуса. Он его, наоборот, унимал. Он засвидетельствовал, что этот человек ничего худого не сделал, а мы здесь находимся за свои преступления. Знаете, один шанс исполнился, успел использовать свой шанс, а второй не захотел. Наоборот, он больше ожесточился. Дальше также Иисус продолжает спасать. Мы читаем 44 стиха. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И померкло солнце, и завеса в хламе разодралась посредине. Сотник же стоял, видев происходящее, прославил Бога и сказал, истинно это был праведник». Братья и сестры, сотник – это большой человек, у него подчинение много находилось, воинов. И он увидел всю эту ситуацию, что происходило, что и могилы открылись, и многие святые воскресли, и завеса в храме разодралась. И мы здесь прочитали, что сотник же, видя происходившее, прославил Бога и сказал, этот человек был праведный. И здесь мы тоже видим, что и здесь, вися на кресте, Иисус продолжает спасать. Он не только говорил об этом, но он продолжает действовать. 47-48 стих мы прочитаем. «И весь народ, сошедший на сие зрелище, видев происходящее, возвращался, бия себя в грудь». Братья и сестры, почему они били себя в грудь? Пришло сознание, когда они видели, что произошло, что даже природа об этом всем показывает, что действительно вы предали кровь невинную, что вы предали Иисуса, распяли Сына Божия, и люди, бия себя в грудь, возвращались. Многие из них, я уверен, что они просили прощения у Бога, что они это сделали, что они поддержали своим присутствием. Братья и сестры, Бог, Великий Отец, нам оставил заповедь. И Он записал эту заповедь, 2 Паропоменон, 17 глава, 9 стих. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддержать тех, чье сердце вполне предано Ему». И Бог великий, если Он дает такие обещания, Отец, Он верен своим обещаниям, и Он исполняет. Но в этой ситуации мы видим, когда Его Сын в точности исполнил все Его повеления Божие, Бога Отца, но этот грех всего человечества, когда лег на плечи Иисуса Христа на Голгофском кресте, и в этом тяжелые минуты Он был оставлен Богом. И мы об этом читаем Матфея 27 глава 45-46 стих. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопил Иисус громким голосом «Или, Или, лама сафафани», то есть Боже мой, для чего ты меня оставил?» Такой страшен грех, и Бог не может мириться с грехом. Из-за этого Он отдал Своего Сына, чтобы Он отдал Свою жизнь на кресте на Голгофском. И когда Иисус Христос, вися на этом кресте, сказал слова «совершилось», этим Он закончил акт искупления. Он закончил Акт искупления – это означает, что цена уплачена за наши грехи. Это высокая цена, цена крови Иисуса Христа. И когда мы участвуем в заповеди, вкушаем хлеб и вино, мы тем самым возвещаем о том, что Христос нас искупитель жив и скоро придет за нами. И об этом пишет апостол Павел, 1 Коринфянам 11 глава с 23 стиха. «Ибо я самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и вас благодарил, преломил и сказал, «Примите и идите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечера и сказал, «Сия есть чаша, есть новый завет в моей крови, сие творите, когда будете пить в мое воспоминание». Братья и сестры, мы видим, что апостол Павел здесь пишет, что мы тем самым, исполняя эту заповедь Господню, мы возвещаем, что Христос нас скоро придет. И мы должны эту заповедь выполнять до того времени, пока Он за нами придет. Когда Христос находился учениками, где последние дни перед Своей уже смертью, находясь там были на вечере, были только 12 учеников, и мы видим там, что Иисус Христос преподал эту заповедь, как ее нужно делать. Мы видим, что в последние дни, особенно предсмертные, Христос уже знал, что Он будет отдан на эти страдания. Он много молился. Он много молился, мы знаем и читаем в Писании, своему Отцу. И мы видим, именно Иисус делает как бы отчет своему Отцу о проделанной работе на этой земле. И мы прочитаем Иоанна 17:1. «После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал, «Отче, пришел час прославить Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя единого, истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Братья и сестры, а о каком деле здесь говорит Иисус, что Он совершил и исполнил дело, которое получил Ему Отец? Я хотел взять здесь 4 пункта, которые хотел вместе с вами порассуждать. Первый пункт – это «взял грех всего мира на себя и дал нам право называться детьми Божьими». Об этом мы читаем Иоанна 1 глава 12 стих, 12-13 стих. «А тем, которые приняли Ему верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Братья и сестры, Иисус Христос нас искупил и дал нам право называться детьми Божьими. Второй пункт я хотел отметить, это 6 стих. «Открыл и указал на имя Бога Отца». 6 стих мы читаем, «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне разумели очи они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть». Указал на Творца, на Бога Отца. И третий пункт я также хотел вместе с вами отметить, что Он указал на Слово Божие и передал его ученикам. Об этом мы читаем 8 стих. «Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истину, что я не шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня». Братья и сестры, слава Богу, что у нас есть Слово Божие, которое ученики нам оставили, которое они записали. Знаете, они когда происходило время, Иисус Христос вознесся, и сразу не начали записывать то, что слышали от Иисуса Христа, те дела, которые Он делал. Они думали, ученики, что Бог еще вернется при их жизни. И потом прошло, может, 20, чуть больше лет, и ученики поняли, что не знает никто ни дня, ни часа. И они стали понимать, что Он оттягивается. И они начали записывать. И это слово дошло до нас. И мы теперь имеем это Слово Божие, это как компас нашей жизни. И Бог нас благословляет. Четвертый пункт я отметил, это Христос оставил команду, которая продолжает Его дело. Он оставил команду 12 учеников, и Он о них молится Богу. И мы читаем с 9 стиха. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Когда я с ними был в мире, Я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Братья и сестры, Христос исполнил волю Отца. И Он просит, чтобы Он сохранил, великий Бог, Отец, сохранил эту группу учеников, которые продолжают Его дело после того, как Иисус Христос вознесся. Вспомните, как дьявол охотился на эту группу. Он знал, что эта группа будет нести слово, свет Евангелия, эту весть о спасении, о том, что Искупитель жив. Мы знаем, как дьявол пытался это заглушить все, и подкупали воинов, чтобы те сказали, что Иисуса украли. Никак не хотели допустить ту вещь, что Иисус Христос действительно воскрес. И дьявол знал, что эти ученики будут свидетельствовать. Мы видим, что эти ученики действительно духовно возросли, и Бог обильно благословлял, вел их. Эта небольшая группа учеников донесла свет Евангелия до наших дней. И мы читаем Луки 22, глава 31 стих. «И сказал Господь: Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеял я вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не скудела вера твоя, и ты некогда утвердившись, утверди братьев твоих». Братья и сестры, он молился о учениках своих, молился Богу Отцу своему, и он просил не чтобы они были избавлены от каких-то страданий временных, но он молился о том, чтобы вера их не оскудела, чтобы они укреплялись в вере, чтобы они возросли в вере, что произошло на самом деле. И Бог услышал своего сына, его просьбу. Мы знаем, ученики, с каким дерзновением они возвещали Слово Божие, сколько испытаний у них произошло, и сколько до сих пор вот дошло до нас слово Евангелия. Знаете, братья и сестры, также сегодня волнует дьявола и Церковь Христова, которая осталась здесь на земле, продолжатели учеников. И Церковь наша, она гонима. Со всех сторон, может, где-то есть физические гонения в какое-то время, в какой-то стране, потом они немножко отпускают. Мы в духовной такой войне находимся постоянно. Дьявол, как написано, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он ни днем, ни ночью не находит себе покоя, потому что знает, что ему прощения уже нет, и он обречен. И он хочет как можно с собой больше забрать людей. Знаете, и сегодня эта молитва, так же, как Иисуса Христа была за учеников, сегодня она за каждого из нас. Иисус Христос, пойдя на небо, является ходатаем за каждого из нас. И дитя, которое приняло Бога в свое сердце, Иисуса Христа, искупленный Господом кровью Его, исполняет Его волю, Христос ходатайствует за каждого из нас. Учеников ничего не сломало. Ничего не сломало, и даже угрозы смерти, и все мы знаем, кроме одного Иоанна, были казнены, но они противостояли этому миру, и они несли слово Евангелия. Знаете, вопрос тому, как я сегодня исполняю волю Божию. Что я сегодня делаю для того, чтобы Слово Божие также распространялось? В каком состоянии духовном я сегодня нахожусь? Знаете, может, у нас в зале сегодня есть душа, от которой действительно Христос печалился. Печалился на Голгофском кресте, и Он думал о том, что жертва для Него будет напрасна. Если у нас есть такая душа в нашей церкви, сегодня еще есть день спасения. Сегодня еще можно примириться с Господом. Сегодня можно, анализировать свою жизнь, склониться перед Господом, попросить прощения. Он действительно, мы слышали стихотворение, сестра сегодня рассказывала, какие тяготы Он нес за нас. И когда весь грех лег на плечи Иисуса, действительно, Он все это перенес. И перенес Он ради нас. Он Сын Божий, пострадал за каждого из нас. Пусть Господь нас благословит сегодня, участвуя в этой заповеди, чтобы мы анализировали свою жизнь, просматривали свою жизнь и просили у Бога прощения, где мы еще не таковы, как Он нас хочет видеть. Кто еще не примирился с Богом, нам нужно решать этот вопрос сегодня, чтобы мы были спасены Богом.
Только лишь там у подножья креста. Вижу я небо святое Христа, только лишь там у подножья креста. О Иисус, мой Спаситель Христос, сколько Ты мук за меня перенес. Ты дал мне мир и небес синеву, Ты дал мне жизнь, и тобой я живу. Чтобы луч жизни моей не угас, я возвращаюсь к Голгофе не раз. Там у креста я ликую душой, вижу я небо чертог золотой. Там у креста я ликую душой, вижу я небо чертог золотой. О Иисус, мой Спаситель Христос, сколько Ты мук за меня перенес. Ты дал мне мир и небес синеву, Ты дал мне жизнь, и тобой я живу. Там у подножья креста, ближе мне небо Иисуса Христа. О Иисус, мой Спаситель Христос, сколько Ты мук за меня перенес. Ты дал мне мир и небес синеву, Ты дал мне жизнь, и тобой я живу. О Иисус, мой Спаситель Христос, сколько Ты мук за меня перенес. Ты дал мне мир и небес синеву, Ты дал мне жизнь, и тобой я живу.
Хочу начать с вопроса. Вы готовы участвовать в вечере? Я вижу много кивающих голов. Откуда вы знаете, что вы готовы? Второй вопрос. А как вы готовились? Я хочу вместе с вами прочитать текст, записанный в Евангелии от Матфея, 16 глава. Мы прочитаем с 21 стиха. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту, и в третий день воскреснуть». И, отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи! Да не будет этого с тобою!» Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ибо ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Готово ли наше сердце? Когда-то псалмопевец Давид сказал в Псалом 107, так и начинается этими словами: «Готово сердце мое, Боже». Братья и сестры, как важно нам приходить в собрание готовыми, готовыми к общению с Богом. Как важно нам, находясь в собрании, не просто замечать, в чем одеты наши соседи,
какие хорошие туфли, и думаем, надо подойти спросить, где купил. Как важно быть готовым иметь общение с Богом. Как важно быть готовым открыть свое сердце. Как важно, чтобы мысли не были заняты ничем другим. Сам Христос, Он говорит о том, чтобы наш разум, он был свободный. Свободный от всей этой суеты. Это текст, который мы с вами прочитали. Вот эти несколько моментов, связанные с переживанием Петра. Как мы смотрим с вами по цепочке событий, мы понимаем, что или можем видеть, что это время, это примерно где-то чуть больше 6 месяцев оставалось Христу жить и служить на земле. И это как раз тот поворотный момент, когда Христос начинает готовить учеников к тому, для чего Он пришел на землю. Знаете, до этого момента они наслаждались этим общением, им было приятно, что с ним такой хороший учитель. Вы знаете, такой заботливый, а он и кормит 1000 людей, и их не оставляет в беде, всегда все делает для них, учит их, наставляет. И вот здесь Христос уже не тайно, не намеками, а здесь Он прямо написано: с того времени Иисус начал открывать ученикам. Вы знаете, в нашей жизни тоже есть много моментов, которые мы, когда уверовали, да, для большинства из нас это уже очень далекое прошлое, да, но есть наши дети с нами, которые недавно уверовали. Есть моменты, когда Бог начинает работу с человеком, и вы знаете, Он подготавливает нас. Он не сразу с первого дня бросает нас на переднюю линию фронта, и мы там уже как пушечное мясо вот страдаем. Нет, вы знаете, Христос, Он очень много заботы оказывает человеку, он подготавливает. Он хочет, чтобы мы выросли духовно. Он хочет, чтобы те битвы, которые предстоят перед нами, чтобы мы вышли победителями, братья и сестры. Ему далеко не безразлично, если мы побеждаем или мы остались побежденными. Потому что мы Его дети. Мы Его слава. Мы должны своей жизнью прославить Бога. И Христос хочет этого добиться в нас. Он хочет, чтобы мы были готовы. Поэтому есть время, когда Господь нас готовит, но Он не готовит нас всю жизнь. Иногда люди думают, Господь нас готовит до момента, когда мы будем на смертном одре, и вот тогда будет наша проверка. Абсолютно нет, братья и сестры, тогда уже будет заключение. Это уже последняя песня, которую мы с вами споем. Но когда мы с вами имеем вот эту подготовку, может быть, для кого-то это годы, для кого-то это десятилетия, Бог знает. Но Господь готовит, и приходит это время, когда Господь нам начинает уже открывать, показывать вещи. Он говорит: ты был младенцем, я тебя вел до этих пор, а здесь тебе уже нужно проверить себя. Здесь тебе уже нужно расправить крылья, здесь тебе уже нужно сделать свои первые шаги. Я не буду тебя поддерживать, я буду смотреть за тобою, но это твои шаги. И поэтому мы, братья и сестры, сегодня, большинство из нас, я верю, уже находимся в этой ситуации или же в этом состоянии, когда Господь открывает нам, что наша жизнь, вот она такая нелегкая жизнь. И в данном случае мы с вами читали, что Христос увидел, что ученики, они готовы. Ученики еще не знали об этом, но они, Христос уже увидел, что они готовы. И Он начал говорить, Он начал им открывать то, что Ему должно написано. Да, как это все было нелегко им воспринять. Вот если бы мы сегодня с вами были там, и Христос начал бы говорить такие вещи – о чем бы мы с вами подумали? Посмотрите, Христу, сколько ему лет? Это не старец в 60-70-х годах жизни, нет. Это молодой человек в самом расцвете сил, 33 года, плюс или минус. 33 года Иисусу Христу. И он говорит: знаете, мне должен не просто прийти и сесть на троне, хотя это то, что ожидал народ. Они ожидали, что вот однажды вот он придет, да, как мы с вами читаем, входил он в Иерусалим, они хотели нечаянно сделать его царем, посадить его на трон. Да, ученики тоже совсем не на это рассчитывали, они хотели, думали, ну кто больше, кто где будет сидеть, давайте распределим места, кто по правую, кто по левую сторону. Они совершенно думали о своем, о земном. Они смотрели в рамках вот этой земной жизни. Христос старается их подготовить к вечности. И вы знаете, Он не говорит о том, что мне предстоит как-то умереть таким неожиданным образом. Он не говорит о смерти, которая будет внезапной смертью, неожиданной смертью. Он говорит: я иду туда, мне нужно пойти в Иерусалим, и мне нужно быть убиту. Много пострадать и убиту. И вы знаете, вот когда он описывает это всего лишь один стих, который он говорит о своей смерти или же о будущем своем. Но посмотрите, насколько детально он почему-то это ученикам своим описывает. Я не знаю, если вы обращали внимание или нет, но он говорит, что куда ему нужно идти, где эта смерть наступит и от рук кого она наступит. Посмотрите, он перечисляет здесь вот эти три категории людей. Он говорит, много пострадать от кого? От старейшин, первосвященников и книжников. Кто такие были старейшины? Ну, я думаю, само слово за себя говорит. Старейшины – это старцы. Они не были людьми молодыми, людьми горячими. Это люди, прожившие жизнь. Это люди, умудренные опытом. Таких ставили такие входили в это число старейшин. И он говорит, этот опыт, он не помог им увидеть реальное положение вещей. Весь их опыт, он не помог им увидеть во мне Христа Мессию. Он говорит, также в эту категорию входят первосвященники. Кто такие были первосвященники? Это вообще, наверное, самый высокий сан, духовный сан, который могли люди занимать на то время. Это быть посредником между людьми и Богом. Это быть участником, выносить суждения, решения любых духовных вопросов. Вот это был первосвященник. Он говорит, эти люди, они причинят много зла. Мне нужно от них пострадать. Книжники, те, которые участвовали в переписи Священного Писания на то время, которые знали Библию намного, намного лучше, чем самые грамотные из нас. Они знали, где какие запятые, они знали, где какое среднее слово. Они все это прекрасно знали. Они были людьми, на которых люди смотрели с особым благоговением. Вы знаете, у них был особый статус. Если вы помните, когда родился Христос, да, Ирод призвал, кого он призвал? Книжников призвал. Он не просто сам постарался вникнуть, это он знал, что эти люди, они должны знать. И они знали, они дали ему ответ. Они все прекрасно знали. И Христос говорит, вот эти люди, знающие люди, хорошо все знающие, это знание не остановит их от того, чтобы провести меня этим путем, мне должно. Более того, к довершению ко всему этому, мало того, что он говорит, я не пострадаю от рук римских воинов, которые в то время держали все еврейское население вот в этом гнете. Я говорю, я пострадаю, он говорит, я пострадаю от своих же, от тех, на кого люди смотрят снизу вверх, те, которым дано знание, те, которые имеют эти права и полномочия решать судьбы, те, которые называют себя детьми Авраама, они не узнали во мне Мессию, они не узнали во мне Сына Божия, и мне нужно пострадать от них. Он говорит, более того, все это случится в Иерусалиме. В Иерусалиме. Иерусалим на то время – это центр поклонения Богу. Это то место, куда люди массами стекались. Можно сказать, сотнями, миллионами люди шли туда. Почему? Потому что это было центр присутствия Божия. Там был храм. Туда люди стекались праздновать различные праздники, увеселительные праздники. И Христос говорит, для меня это не будет праздник. Это будет страдание. Я должен там быть. И это всему должно так совершиться. И это было очень тяжело, в это тяжело было поверить ученикам, что Христос может такое сказать. И вы знаете, можно сказать, если бы мы увидели картину эту с высоты, мы бы увидели знак вопроса в глазах учеников. Господи, о чем ты говоришь? Как это может быть? И мы видим с вами, что Петр отличается своей такой быстротой решений. Да, он понял, что ученики слабаки, они никогда не спросят. Может быть, у них есть эти вопросы внутри, но они не спросят. Поэтому понял, что должен опять выступить здесь в главной роли. Да, и удивительно, что его реплика или его взаимодействие со Христом, оно не произошло, как раньше. Вы знаете, Петр никогда не смущался других учеников. Петр, если что у него на уме, то он сразу и говорит на языке. А вот здесь какая-то особенность была, потому что написано, мы с вами прочитали, «отозвал Христа». Вы знаете, я размышлял, когда думал об этом, думаю, интересно, почему так? А почему бы не при всех, тем более у всех, наверное, вопрос такой звучал. Почему бы не при всех? И вы знаете, опять же, мое размышление. Я думаю, что Петр здесь не решил это так сильно афишировать, потому что его совет, он не был, знаете, геройским советом. Это не был тот Петр, который рвал на себе рубаху и говорил: «Господи, да давай, я за тебя в темницу везде, на смерть». Вот. Это было такое отступление. Когда вы знаете, чтобы Петр любил отступать? Чтобы Петр решил избежать конфликта? Нет, он был первым в конфликте, да, он был готов защищать Христа, он был готов отрубить не только одно ухо, да, он готов был там порубить многое что. Он был готов, потому что вот это был Петр. А здесь он почему-то пришел к другому решению. Он не говорит: «Господи, да, пойдем вместе, умрем с тобой». Да, вы помните, были моменты, и другой из учеников говорил: «Пойдем, и мы умрем с ним». Да, вот. А Петр здесь решил сдать назад. Это было непривычно. Для Петра самого непривычно. Поэтому нужна была вот эта таинственность какая-то. Отзывает Христа и начинает говорить. Но вы знаете, Христос, да, в отличие от учеников, он был готов. Вы знаете, братья и сестры, если вы хотите поучиться готовности, духовной готовности, Христос – это единственный наш пример. У многих учеников, у всех учеников были свои промахи. О некоторых написано в Писании, некоторых мы никогда не узнаем, да и нам и не нужно. Они были люди. Но Христос был всегда готов. И вот здесь, когда Петр начинает, написано, прикословить, я задаю себе вопрос: каким образом, Петр, ты начинаешь увещевать Христа? Кто ты? Подумай о себе, Петр, кто ты, чтобы тебе учить Христу, как нужно поступать? Чтобы тебе останавливать Христа от Его решений? И я, смотря на текст наш, мы можем увидеть, что момент, когда это происходило, он, наверное, и оправдывает вот его действия. Потому что буквально перед этим что происходит? Они находятся, мы читаем с вами в 13 стихе, приходят в страны Кесарии Филипповой. И вот здесь у учеников со Христом происходит диалог, и Христос спрашивает, за кого меня люди почитают. И вы знаете, вот здесь Петр как бы проявил себя, да, блеснул так, и ему Господь дал откровение. И он сказал, что ты Христос, Сын Бога Живого. И вы знаете, Христос сделал ему такой большой комплимент. Я не знаю, как много комплиментов Христос говорил своим ученикам, но здесь был особый момент, который просто у Петра крылья выросли. Вы знаете, он сказал: «Петр, блаженный ты, Петр, тебе сейчас сам Господь дал откровение». И более того, он не на этом не остановился, он сказал: «Слушай, ты камень, я на этом камне построю церковь, я тебе ключи царства дам». Понимаете, вот Петр это все слышит. Как говорят американцы, surreal, такой происходит момент, он не может этому поверить, неужели? И вот буквально в этот же момент, да, мы с вами читаем, как только вот это произошел, этот диалог, и Христос говорит им о своей смерти, а Петр еще под вдохновением, он еще никак не может остыть. Вы знаете, он горит уже, вот у меня ключи у меня в руках от царства, вот меня как Христос высоко поставил. Наверное, Христос что-то не замечает за собой. Может, ему не надо умирать, не время. И знаете, вот эти такая окрыленность такая, она приводит к ему, к этой небодрости, да, к этому моменту, где мы с вами читаем, и Христос, знаете, сурово как бы отвечает. Конечно же, Петр мог бы по-человечески обидеться, когда его так называют, да, «Отойди от меня, сатана». Но вы знаете, это подчеркивает, насколько наша готовность, она должна быть даже в моменты, когда с нами самые близкие люди. Братья и сестры, даже когда мы идем в Дом Божий, да, помните, в Ветхом Завете сказано, что Соломон пишет: «Наблюдай за ногою, когда идешь в Дом Божий». Он не говорит: «Наблюдай за ногою, когда ты на работе, когда у тебя очень много у твоих соработников, которые матерятся, там ведут аморальный образ жизни, вот наблюдай, когда ты работаешь с ними, чтобы тебе не замораться». Нет, он говорит: «Когда в Дом Божий идешь, наблюдай. Когда сидишь в Доме Божьем, когда у тебя Библия в руках, наблюдай. Готовься, потому что можешь оказаться не готовым». Петр был не готовый. Он по-человечески мыслил. Христос объяснил ему, почему он был не готов. Он говорит, ты думаешь, как мы прочитали, потому что думаешь не о том, что Божие. Он не просто его уличил в этом, он не просто как бы разорвал отношения с Петром. Он не разорвал отношения с Петром. Петр остался его учеником, он его не выгнал. Но Христос был готовый. У Христа уже был опыт. Конечно, он был Сыном Божьим, но у него был опыт. Помните, в самом начале его служения он знал голос дьявола. Он знал, на что дьявол будет давить. Он знал его все подходы. И вот он вдруг видит, что это его самый близкий. Можно сказать, самый близкий, один из близких учеников, которого он всегда везде с собой брал. Он говорит, и он говорит не от себя. И Христос пободрствовал. Вы знаете, вот удивительно, что Христос не сказал, ну, Петр, как ты так можешь говорить? Слушай, давай я тебе объясню. Вы знаете, он так резко сказал, отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн. Братья и сестры, вот в оригинале, когда мы смотрим это, можем посмотреть, что это слово, как соблазн, звучит как камень преткновения. И вы знаете, для меня, вот я смотрел это, думаю, вот это да. Петр, можно сказать, 5 секунд назад, он был камнем основания. Да? Христос сказал, я на сём камне буду строить церковь. За считанные какие-то, не знаю, минуты, я не знаю, сколько здесь прошло, здесь сложно нам сказать, может быть, какое-то время прошло. Но он стал вместо камнем основания, он стал камнем преткновения. И думаешь, как это может быть? Как это может так быстро все поменяться? Братья и сестры, я хочу, чтобы мы увидели в этой истории пример, которому не надо подражать. Знаете, то, что произошло, оно осталось в истории. Я вот как-то недавно думал за человеческую жизнь. Думаю, ну вот, наверное, блаженны мы, что все наши ошибки не написаны в Библии. Мы их делаем много. Но знаете, люди вокруг нас знают наши ошибки. Может, какое-то поколение будет знать о наших ошибках. Но представьте себе жить во времена Библии и делать эти ошибки. 2000 лет, а то и больше, о многих людях вот так вот с поколения в поколение все народы читают и читают и читают. И думаешь, блаженный ты, что о тебе не написано в Библии. И вот апостол Петр, он, конечно же, хороший пример для нас. Но в данном случае мы с вами должны увидеть, что нам не нужно делать в своей жизни. Как нам все-таки быть готовым? Как нам не наступить на эти грабли? Как нам сделать так, чтобы мы с вами не оказались в этой же ловушке, в которую попал Петр, не осознавая? Ему кажется, что он только доброе желал своему учителю. Но он был устами дьявола. Причем так быстро. Все произошло. И первый из моментов, который я обратил внимание, я хочу и нам посоветовать, это его спешка, это его торопливость. Он не успел подумать. И мне кажется, это было не в его характере сильно размышлять. Я думаю, что потом уже, когда он стал старше, когда уже Господь над ним поработал, он тогда пришел к этому размышлению, к этой своего рода степенности. Но тогда он был очень быстр. Вы знаете, братья и сестры, мы с вами иногда с возрастом начинаем быть степенными, слава Богу. Это хорошее качество. Но вот особенно помоложе кто, сегодня молодежь, друзья, как важно нам не спешить. Не спешить, когда мы находимся в общении с Богом. Вы знаете, спешка, она всегда вредна. Мы иногда хотим все побыстрее. И причем, знаете, парадокс в том, что мы побыстрее хотим вещи, которые, казалось бы, самые важные, самые значительные в нашей жизни. Когда у нас какое-то праздничество, да, или какое-то особое такое, радость какая-то, вот мы хотим, чтобы оно подольше тянулось. Вот. А иногда вещи, и особенно духовные вещи, у нас на них так мало времени. Мы хотим, чтобы собрания были покороче. Да, как иногда братья-проповедники или же пресвитера говорят, сейчас проблема с молодыми, которые сочетают, да, сочетание покороче надо. Давайте, 5 минут сочетания, что нам делать? Мы все равно, как они говорят, ничего не запомним, нам зачем это время? Понимаете, Люди пытаются оправдать себя, как говорят, short span of attention, или же по-русски это как короткое время такого внимания. Братья и сестры, но это отговорка, она не по Писанию. Христос не делает никогда скидки, Он говорит, ну знаете, в 21 веке у вас будет такая, век технологий, я понимаю вас, все будет быстро двигаться, поэтому старайтесь делать собрание короче, старайтесь читать Библию побыстрее, старайтесь молиться, чтобы у вас три слова и все, и аминь, старайтесь вечерю делать очень быстро. Нет, я не знаю такой Библии, я не знаю такого Христа. Я знаю, что спешка, она губила людей. Спешка приводила к многим ошибкам. Поэтому, братья и сестры, если молодежь дорогая, если вы сегодня чувствуете, что ваш спен стал короче, значит, над ним нужно работать. Это не значит, что нужно Библию подгинать под свой спен. Надо свой спен подгинать под Библию. Нужно понимать, что в этой спешке мы можем очень много сделать ошибок. Когда-то мудрый Соломон, он сказал следующие слова, мы с вами читаем в Екклесиаста 5 глава. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие». Не торопись, не спеши, не будем колебаться, не будем спешить делать решение. Апостол Петр поспешил, вместо того, чтобы поразмышлять, действительно взвесить все, посмотреть, он поспешил, и он был этим орудием дьявола. Христос был готов. Готовы ли мы с вами, не спеша, размышлять о вещах, о духовных вещах? Вот мы пришли сегодня в собрание, мы сегодня будем совершать вечерю. Вы знаете, когда мы будем разносить хлеб и вино, что будет происходить с нами? Кто-то по привычке просто возьмет хлеб, возьмет, сделает глоток вина, знаете, даже не размышляя, возможно, потому что все быстро. Но, знаете, дай Бог нам не смотреть на окружающих, они уже сели, надо мне, наверное, сесть, они уже помолились, значит, я уже должен заканчивать. Нет, братья и сестры, это неправильно. Нам не нужно спешить, нам нужно размышлять. И размышление, оно требует времени. Поэтому пусть Господь благословит нас, не подражая Петру, никогда не спешить. Цените. Время, оно и без того быстро летит. Будем ценить каждый момент, который нам Бог дает. Второй момент, который я хочу подчеркнуть, или урок, который я хочу сделать для всех нас, это чтобы мы никогда не спорили с Писанием. Петр решил оспорить решение Христа. Христос не просто сказал, вы знаете, друзья, я вас собираю, мне нужно вам сказать, возможно, в моей жизни предстоит вот такой переворотный момент. Нет, он говорит, мне должно. Я вас ставлю в известность. Это то, должно исполниться Писание. Я должен исполнить волю Божию. Я должен пойти, я должен сделать это. Я должен претерпеть это, претерпеть до конца. Не только пострадать, но быть убитым. И Петр решил это оспорить. Иногда мы, как верующие люди, хотим оспорить какие-то вещи. Имеем ли мы право спорить с этой истиной? Не имеем. Блажен тот человек, который не спорит с Писанием. Но если мы иногда читаем и думаем, ну, это никак не может быть, ну, что же, это, скорее всего, отголоски прошлого. Ну, так раньше было, наверное. Вот, наверное, там какие-то были особые моменты, вот, и мы хотим не подчинить себя Писанию, да, сделать так, чтобы Писание, оно как-то нам было удобное. Братья и сестры, не спорьте с Писанием. Давайте мы никогда не будем где-то подвергать его сомнению. Давайте мы подчинимся авторитету Слова Божия. Вы знаете, даже пресвитер, даже старший епископ, я не знаю, кто бы здесь не был на этой земле, какой бы сан не был у человека или звания, он не имеет даже и близко того авторитета, который имеет Писание. Люди всегда могут ошибаться. Но Библия, она безошибочна. Это безошибочное Слово Божие. Друзья, мы с вами думаем, нужно детям во всем слушаться своих родителей или нет. Давайте мы обратимся к Писанию. Что Писание говорит? Мы не будем искать, да не, моих родителей, ну ты своих будешь слушаться, ладно, они у тебя верующие там, а мои родители неверующие, я их не буду слушаться. Давайте заглянем в Писание. Так Писание говорит. Там написано, что если твои родители, они в церковь не ходят, ты их не слушайся. Нет, там написано, дети, повинуйтесь родителям во всем. Конечно, когда тебя толкают на грех, тогда, конечно, ты должен избрать сторону Бога. Но во всех остальных случаях ты должен подчинить себя Писанию. Должен муж по Писанию любить свою жену, или он только должен любить послушную жену? Жена, которая прямо за ним, вот пыль с него стирает, вот то он должен любить, как Христос церковь. А если жена там проявила свое мнение где-то, ну все, сестра, да, уже любви нету. По Писанию это будет, не по Писанию. Нужно подчинить себя Писанию, это трудно сделать. Трудно ли жене подчиниться мужу? Трудно. Трудно, потому что каждая женщина, она чувствует себя, ну она что, она рабыня Изаура, что ли? Нет, она полноправный человек, она принимает решения, она как бы несет на себе очень много, на своих плечах. И это так, братья и сестры, это так. Но Писание, оно не меняется от времени, оно не говорит, что, знаете, в то время было так, сейчас по-другому. Нет, оно говорит, вот так вот, такие принципы Бог вложил, Он хочет, чтобы мы прислушались. Подчиняем ли мы сегодня себя авторитету Писания, готовы ли мы? Потому что это все и складывает на нашу готовность. Вот участвовать в вечере, мы должны быть готовы, но это все, оно складывается, если мы не спешим, если мы даем время, мы размышляем. Мы подчиняем себя авторитету Писания. И последнее, что я хочу подчеркнуть, это то из последних стихов, что мы прочитали с вами, это то, что духовное приобретение, оно прямо пропорционально нашим физическим потерям. Если можете такую фразу запомнить, да? Но я по-другому никак не мог сказать. Вот то, о чем здесь мы прочитали, то, о чем Христос сказал, что если кто хочет идти за мной, отвергни себя. Если кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Поэтому пусть Господь благословит нас сегодня, чтобы мы действительно могли сказать, готово мое сердце, Господи. Мое сердце готово сегодня участвовать в вечере. Я хочу участвовать в вечере. Я не просто пришел для того, чтобы увидеть своих друзей, не просто пришел для того, чтобы отметиться, что я был. Я пришел для того, чтобы иметь с тобой общение, Господи, потому что мое сердце готово. Потому что для меня это дорого. Потому что я хочу быть победителем. Я хочу не спешить. Я хочу не делать ошибок. Я хочу подчинить себя авторитету Писания. Я хочу, чтобы в моей духовной жизни было больше побед, чем поражений. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.
Зачем, мой Господь, Ты оставил всех ангелов в небе? Зачем, мой Господь, Ты оставил родного Отца? Славу оставив всю, родился ты в смертном теле. Зачем царь всего творения обнищал? На небе тебе славу дивные ангелы пели. Ты был там согрет бесконечной любовью. Зачем ты оставил свой любимый небесный город? Зачем ты прийти на землю пожелал? Для меня сошел ты с небес, за меня славить, Господь мой, за дар Твой бесценный. Хоть слаб я и нищ, и не знаю, где взять нужных слов, пусть будут слова просты.
Сегодня мы размышляли о том, что вечеря Господня – это не обряд, не традиция, а святыня Божия. И за непочтительное отношение к ней следует справедливый Божий суд уже здесь, на земле. Написано: «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Эти слова Писания побуждают нас сегодня проверить наши отношения к вечере Господней, чтобы быть достойными звания детей Божиих. А пока всем вам и всем, кто с вами, дорогие друзья, благословенной жизни со Христом и спасибо, что слушали нас.
Боль мою.
умять, чтобы не удел собой.